29 глава. И постараемся понять, как тема преображения и благословения путей человеческих связана с историей Саула. Саул – знаменательная личность. Мы знаем, чем он знаменателен, кто помнит Саул?
Царь.
Первый царь. По-нашему это первый президент. Да? Вы помните, что в нашем Отечестве, вот, все из нас родились в Отечестве с другим названием, в Советском Союзе, да, не было должности президента. Вот, был генеральный секретарь, да?
Последний год
был. Вот, да, и был момент, когда в системе управления Российской, ну, России, вот, как части СССР, возникла новая позиция.
Счастье.
Президент. А вот вопрос, а к счастью ли возникла позиция царя в Израиле? Вы помните? Предыстория, откуда возникла позиция царя? Бог повелел?
Нет,
просил. Потому что хотели больше чего? Быть похожими на другие народы. Как сегодня это, знаете, говорится, чтобы быть как похожими на цивилизованное общество. Да. Это было не постановление Бога, но это было, Бог согласился на это. Бог согласился. Так же, как, знаете, апостол Павел так намекает. Ценность это, семья это ценность, Бог создал мир и семью, но апостол Павел говорит, ну вы подумайте, братья, прежде чем создавать семью, потому что он говорит, женатый заботится о жене. Это ответственность, заботится о жене, потому что она дочь небесного отца. Небесный отец о ней заботится. Ну, у кого есть девочки, понимаете, если их замуж выдадите, то только за надежного мужчину, который позаботится. А если этот парень не позаботится о моей доченьке, что сделает с ним отец?
Сейчас не спрашиваю.
Поговорит. Это другой вопрос. Настрой отца. Небесный отец может достучаться, даже если его не спрашивают. И отец, который очень любит дочь, он тоже сможет достучаться. Если даже его не спрашивают, вот так вот, женатый апостол Павел говорит, заботится, должен заботиться. А неженатый заботится о чем? О Господнем. О Господнем. Ну, это мы порассуждали о теме царя. Это был контекст. Действительно, народ захотел, ну, как-то поточнее. А до этого, до царя, как управлялся народ израильский, кто помнит?
Судьями.
Пророк. И пророк. Пророк. Пророк в идеале это человек Божий, который говорил к слову, к народу, потом уже к царю. Говорил к народу, как жить. Это была вершина теократии. А пророк это человек, который проживал часто в уединении свою жизнь с Богом. С Богом. И до конца неизвестным нам духовным образом понимал Слово Божие, потому что мы не читаем, что они ходили со свитками, с письменами. Да тогда и не было канона. Они понимали Слово Божие. Они понимали характер Бога. Это как Иоанн Креститель, который в пустыне вырос и имел слово пророчества. Так вот, ну давайте мы обратимся к нашей истории и посмотрим, как придать путь свой, чтобы Бог благословил и жизнь преобразилась. Мы прочтем из первой книги Царств, 9 глава, первая книга Царств, 9 глава, с первых стихов, первая книга Царств, 9 глава. И вот, после того, как случился вот такой какой-то диалог старейшин израильских с Богом, Бог решил пойти навстречу народу. И был человек, который жил своей жизнью. Сейчас, 9 глава, мы читаем о нем. Был некто из сынов Вениамина. Что это значит? Из рода, из клана, из колена Вениаминова. Колено Вениаминова одно из самых немногочисленных было. А почему оно было немногочисленным? там, они
вырезали их.
Вот, потому что был момент, когда они, представители, мужчины этого колена, поступили просто изуверски, восстали, была война гражданская, междоусобная, и все остальные 11 колен, они просто изничтожили мужское население, оно стало многочисленным, больше так себя не вело. Так бывает, вы знаете, когда вот такой национализм отдельных колен одного народа начинают мнить себя правомочными творить зверства на основании идеи превосходства. Вот так было в колене Вениаминова. И это проявляется всегда в жестокости, в воинственности, в агрессивности. И как ни странно, мы с вами сегодня можем видеть параллели. Как в одном народе может одно колено отравленной идеей национального превосходства докатиться до нравственной, государственной и другой деградации. Так было в колене Вениамина. Но потом, как мы видим, это колено, о нем были пророчества. Причем пророчества очень, в книге Второзакония мы читаем, пророчество очень-очень сильное. Сейчас, позвольте, книга Второзакония, 33 глава, 12 стих, говорится: «О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у него безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Моисей пророчествовал о колене Вениамина. Это, впоследствии это стало одной из самых верных колен дому Иудиному. Я напомню, что было время, когда народ израильский был разделен на два царства. Иудейское, которое состояло из колена Иудина и Вениаминова. И колено Вениаминова всегда оно было к Иерусалиму, к храму. Колено Вениаминова дали землю, ее было немного, но она была плодородная. А другое царство, Самарийское, да? Самарийское царство. А разница в чем? Что царство Израиля поклонялось Богу в храме, как он заповедовал, а из-за личных междоусобиц самаряне, они, децентрализовались. Они не в храмах поклонялись, на высотах, и вообще вводили свои инновации в богослужение, прописанное законом. Скажем, они не так четко придерживались Слова Божьего о богослужении. Ну, вот такая предыстория. Вот из некто, мы читаем, из сынов Вениамина, именем его Кис, сын Авай-Иирла, сын Церона, ну, и это евреи очень любят перечислять своих отцов, предков. Ну, кстати, этому тоже стоит поучиться, чтить своих предков, особенно тех, кто передали доброе наследие. К сожалению, мы жили с вами в культуре, где государственная система была заинтересована в том, чтобы стереть родовую память. Поэтому, если вы знаете своих предков, помните о них. Если они были людьми богоугодными, почитайте их, память о них, учитесь на их примере. Если они были примером небогоугодного поведения, учитесь на их ошибках. Но помните свое наследие, потому что Бог учит нас в том числе через опыт нашего рода. Надо учиться и добру, и на примере зла, как не повторяют зло. И мы читаем, у него был сын, у этого человека, имя его Саул, молодой и красивый, не часто писанию, вот дает такие уточнения, особенно к мужчинам, знаете, вот. Мужчина, обычно важно, чтобы мужчина был сильным, умным, да, а женщина красивая. Здесь говорится, что он был красивый, он был особенный. Вот. Красота очень субъективная категория, но здесь Писание говорит, что он по каким-то общим понятиям, даже божественным, был красив. И молодой. И не был никто в Израиле красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Вот еще особенность, он был выше. И мы читаем, что пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собою одного из слуг, встань и пойди поищи ослицы. Ослицы. Ну, ослицы — это было средство передвижения, самое доступное. Народный автомобиль, друзья, народный автомобиль. Лошадь — это был, ну, аурус, какой-то представительский Мерседес, БМВ. Это было, вот знаете, ну, для статусных людей. А ослица — это вот, ну, Лада, Киа, Хёндай, вот сейчас все. Ну, вот, вот то, что доступно для передвижения. Дорог не было. Осленок мог пролезть везде, горы, пересеченные местности, то есть это было очень удобно. Вот, и в принципе неприхотливое животное. Вот, вот. Поэтому пропали ослицы, ну представьте, пропал автомобиль, и вы поймете накал эмоциональный, да, пропал. Вот, полиции тогда не было, ГИБДД тоже не было, пропал — иди ищи, да. Вот, но это еще такой автомобиль, который убегает, да. Но что здесь примечательно? В этой истории отец говорит сыну, пойди найди ослицу. Ну, правильно, а что ослицу? Но мы тут узнаем, говорит, возьми слугу. Ах, у него были слуги? Стоп. А подумайте, а почему бы не послать слугу, если он есть? Возможно, не единственный, да? Вероятно. Вот. Но есть слуги. Искать ослиц — это дело, правда, очень интересное. Нет, скучное. Животное — это своенравное, непредсказуемое. И вот здесь мы видим, что, да, с одной стороны, есть слуга, есть сын, но отец говорит сыну, иди, возьми слугу. Он дает ему поручение. И мы видим, что Саул спокойно подчиняется слову отца, берет слугу, и мы читаем, и пошел он. Пошел он на гору Ефремову. При этом Саул не перепоручил, как сейчас, знаете, очень модно говорят, делегирование, а по факту перекидывание ответственности. Да? Он не перепоручил слуге или слугам. Он в точности исполнил, как сказал отец. Запомните слово, в точности. Как в свое время сказал Моисей Иисусу Наимену, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Да не отходит эта книга закона. Здесь мы видим о связи поколений и умение Саула уважать отца, родителей, подчиняться. Ведь ему поручено было скучное дело, хлопотное дело, но все понимают, что нужны ослицы. Ну вот сегодня, текущая ситуация, не дай бог, у кого-то угнали машину. Ну какой ход мышления? Заявление написать и ждать. И тут сын говорит, отец говорит сыну, сын, походи по Москве, погуляй по улицам, поищи нашу ласточку. Вот вы улыбаетесь, абсолютно такая ситуация. Да?
Да, Москва.
Там побольше, там, сейчас мы почитаем, там больше, чем Москва. Обратите внимание, вот сегодня пошел бы сын? Наверное, не пошел бы. Сказал, ну, слушай, ну есть слуги, есть служители этого дела, есть органы, да? Вот.
Пошел бы в органы.
Вот, да. Но сын в точности исполняет. Искать ослиц, как иголка в стоге сена. И мы видим, и прошел он гору Ефремову. Я не знаю, сколько это километров, но это десятки, может, сотни километров. Прошел землю Шалишу. Я не знаю, какая там земля Шалиша, но это область, регион, район. Ну, не нашли. Ну, казалось бы, ну, гору Ефремову прошел, там Шалишу прошел, ну, можно все. Для галочки сказать, я прошел Луговую проезд, Мечковский бульвар проезд, да, от Марьина до метро Братиславская прошел, не нашел, да? Нет, но мы видим, что он действительно искал. И прошли землю Шалим, и там их нет. Нет, искали. И прошел он землю Вениаминову, он всю область прошел, всю землю, где вырос, и не нашел. Потом они пришли в землю Цув, Саул сказал своему слуге, который был с ним, пойдем назад. Но они, заметьте, они действительно Саул со слугой очень тщательно искали. Почему? Потому что отец сказал. Потому что это было важно. Ну и потому что всем нужны
остальные.
Мы говорим об этом подробно, потому что на примере Саула мы видим путь, его житейский путь, путь сына, который он прошел. Внимательный к отцу, послушание к отцу, принял поручение отца вместе со слугой. Да, отец его послал, потому что допускал, что слуга-наемник, он может схалтурить, а сынок, от души постарается. И когда слышишь об этом, конечно, наше поколение с вами говорит, вот вы мои дети, вот так. Да? Я не хочу сейчас пускаться в размышления об отношении отцов и детей. Наши дети те, ровно те, какими мы их воспитали или недовоспитали. Но я хочу напомнить о том, что и мы с вами дети Отца нашего Небесного. И вообще принцип Священного Писания такой, прежде чем осуждать другого, посмотри, если видишь сучок в глазе брата твоего, можно сказать, если видишь сучок в глазе сына дочери своей, поищи бревно в своем. Да. В каком случае? Давайте просто задумаемся. Кто я перед Богом? Могу ли я назвать себя сыном или дочерью Божьей? Ты можешь себя назвать сыном или дочерью Божьей? Я – да, а ты? А если ты сын или дочь Божья, кто для тебя Бог? Отец? Он дает тебе и мне поручение, правда? Дает. Например, известное – идите по всему миру. Идите, а не сидите. Заметьте, одна буква – идите. Добавь «с» и получается «сидите». Идите и проповедуйте. И сказано, что проповедует? Евангелие. Кто автор Евангелия? Иисус Христос. Крестя их во имя Отца Сына. Вот есть другие поручения. Перестань гневаться, оставь ярость. Не осуждайте, не будете осуждены. Ну и много-много-много-много. Каждому из вас, я уверен, Отец Небесный говорит какое-то слово, в котором вы сейчас живете. И вот представьте. Не Саул и его отец Кис, а ты и твой отец. Вот он тебе сказал слово. Ты с такой же тщательностью его стараешься исполнить, как Саул искал потерянных овец. Когда это? Например, о том, чтобы с кротостью проходить свой путь. О том, чтобы смотреть на себя, а не осуждать других. Даже если они не правы. Чтобы просто делать тщательно свою работу. Давайте обличимся на этом примере даже не в нашем родительстве. Дети уже выросли, мы что могли дали дальше Бог их отец. Но помните о том, что Он во всей силе отец ваших детей ровно настолько, насколько вы являетесь сыном, дочерью для Небесного Отца. Здесь мы видим хороший пример. Отца надо слушаться и тщательно исполнять то, что Он повелел тебе. Он не повелел кому-то еще, а Саулу, сделать важную, но скучную и трудную работу, искать. Например, сказано о том, что нужно искать истину, нужно исполнять. Это тоже труд, умственный труд, читать, размышлять и понимать волю Божию для себя. Не, для всех вот легко понимать, знаете, вот очень легко понимать волю для всех. Вот это знаменитое, нас Бог учит, нам говорит, а потом раз мостик перекинуть и запульнуть тому, кто тебе не нравится. И его начать учить, и ты уже пророк. А вот себе исполнить свое поручение, проходя предлежащее вам поприще. Мудр или разумен, кто из вас, докажи это добрым поведением с мудрой кротостью. Итак, мы видим, что Саул, он чтил своего отца и в точности исполнял его повеление. Теперь дальше мы читаем. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал своему слуге, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. Саул находит обоснованный предлог, мы не нашли, отец будет беспокоиться, давай вернемся, чтобы отец не переживал. Думает ли он об отце или находит благовидный предлог, чтобы закончить скучную и безуспешную работу по поиску наследства, мы не верны. Будем верить всегда в лучшее, да, что он заботится об отце. Но заметьте, 6 стих. Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. Вот Саул, он уже, ну все я сделал, да? Домой хочется. Понятно. И тут слуга, он же ему подчинен. Отец сказал: ты скажи слуге. Слуга говорит: слушай, давай нет. Оказывается, слуга, ему так понравились эти игры по поиску. Не знаю, может, у него работа такая тяжелая, что ему ходить и искать ослиц, назовите это путешествием. Как я недавно смотрел видеорепортаж, один дальнобойщик говорил: я с детства любил путешествовать. Ну, то из-за работы времени нет, то денег нет. И тут я понял, что дальнобойщик путешествует, ему за это платят деньги. Он говорит: я вообще, мне нравится быть дальнобойщиком. Но, правда, это не в нашей стране, не по нашим дорогам, не на наших машинах, не на тех машинах, на которых часто здесь еду. Но он говорит о том, что мне нравится. Может, это такой слуга был, которому нравится искать ослицу. Он бы по всему Израилю бы их искал. А может быть, он действительно был очень богобоязненным и тоже заботился об имуществе своего господина. Но заметьте, слуга перечит своему сыну господин, говорит. Тот домой хочет. Тот говорит: давай вернемся, там отец переживает. И он говорит ему: давай, тут есть Божий человек, пойдем туда. И заметьте, что делает Саул. И сказал Саул слуге своему, мы читаем, что это слуга и его тоже. Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Он не перечит ему, говорит: да нет, я сказал, пошли домой. Он размышляет. Заметьте, второе достоинство Саула, вот этого раннего, он прислушивается. Даже человеку, который по рангу ниже его, подчиненному, он прислушивается. И он размышляет о правилах почтения. А что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в суммах наших, и подарка нет, чтобы понести человеку Божию, что у нас. Заметьте, пожалуйста, уже это почему? Потому что это еще Моисей во Второзаконии заповедовал, чтобы мужчины трижды приходили в храм не с пустыми руками. Там говорится о том, что всегда надо поддерживать храм. И заметьте, было негласное правило приходить с каким-то благословением. С благословением. Почему? Потому что слово человека Божия воспринимали как ценность, как благословение, с благодарностью относились. Не с чувством, с установкой «ты обязан», с благодарностью. Он говорит: а нам нечего дать. Сегодня мы приходим в храм, друзья, Господу, мы служим Господу. И из благодарности мы приносим наши пожертвования. Приносим и в благодарность за служение, которое Бог совершает, которое Он совершает через конкретных людей. Благодарность. И заметьте, отвечал слуга Саула, сказал: вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божьему, и он укажет на путь наш. Слуга оказался человеком жертвенным. Он свое ради успеха дела господина. И заметил, говорит: он укажет нам путь наш. Какой путь? Путь, по которому идти, чтобы найти ослиц. Помните, мы говорили: предай Господу путь свой. Можно сказать, что мы в своей жизни тоже чего-то ищем. Своих ослиц. Ищем, как больше заработать, значит, достатка нету, и мы ищем, где найти достаток. Ищем покоя, ищем родственную душу, чувствуем одиноко. Мы тоже ищем, и это путь наш. И мы, устав от безуспешных поисков, рано или поздно приходим или не, если не к мысли, надо к Богу обратиться, то к человеку Божьему. И в церковь часто люди приходят, или к пастору, потому что зачем? Подскажи, как? Как найти условно свою ослицу? И Саул, поразмыслив, в 9 стих говорит, прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, пойдем к прозорливцу, ибо тот, кто, кого называют ныне пророков, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему, хорошо ты говоришь, пойдем и пошли в город, где человек Божий. И вот здесь мы видим с вами второе качество Саула, очень важное. Он умел слушать, прислушиваться. Может быть, слуга был старше его, он уважал его. И заметьте, в ответ слуга проникся интересами и Саула, и господина своего. И третье, что мы видим, заметьте, первая мысль Саула была, как мы почтим человека Божьего. Из этого можно сделать вывод, что он был человек богобоязненным, не только почитающим отца, правда? А богобоязненным, ну, как бы он уважал, уважающим. Уважает Божьего человека, значит, Бога, которому он служит. И мы читаем дальше, что мы пропустим там внутренние дела, диалоги. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, есть ли здесь прозорливец. Они стали искать по нашему церковь, да? Церковь или по пастору, как говорят, где тут церковь такого-то, такого-то, такого-то. Хочу напомнить, что у нас нет церкви пастора такого, такого-то, все церковь Христова. А есть церковь, где служит пастора. Не называйте так церковь такого, сякого, этого. Что это церковь Христова, это надо нам всем помнить, и нам, пасторам. Вот, а значит, Господь заботится и ставит, и слово дает, и ставит служителей. Вот. И те отвечали, им сказали, есть, вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. И мы видим, как эти девушки стали свидетелями. Свидетелями чего? Чего они знали? А это еще говорит о том, что они были осведомлены, где происходит богослужение. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед. О какой высоте говорится? Как раз это была традиция приносить жертвы Богу, поклоняться Богу. Где на высоте? В горах. Помните 120-й псалом известный, говорится, «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Почему? Храм в Израиле, только в Иерусалиме, далеко. Если человек не мог дойти до Иерусалима, он поднимался на гору, возносил молитвы, жертвоприношения, потому что горы выше, ну как бы к небесам. И сегодня человек тянется в горы. В горах ты чувствуешь свое, вот есть слово трудно подобрать, свою смиренность. Можно сказать малость, вот эту малость. Потому что Бог сотворил и горы, написано, и море. И поднимаясь в горы, человек физически и психологически уходил от мира. Поднимался выше, трудился для этого в горы. Трудно подниматься. И подняться к Богу на высоту молитвы, это тоже труд, друзья. Полезно подниматься в горы. И там на высотах происходило не только богослужение, а там кушали. Кушали, это была часть богослужения. То есть приносили жертву Богу, тукву скуривали, это жир вот, жертвенного животного назначенного. Но какое-то мясо кушали, и было постановление, что особые части, например, такое-то ну, там, плечо, да, правое плечо священника. Это было, то есть часть воскуривали, а часть давали, должны были вкусить те, кто служит. И мы читаем, что вот такое богослужение с пророком планировалось, о нем знали. И об этом девушки сказали. Мы читаем, и пошли они, кто Саул и слуга, в город. Когда же вошли в середину города, то вот Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту или в гору. Кто такой Самуил?
Пророк.
Пророк очень значимый в истории Израиля. Пророк, который передал теократическую власть как это, царю, монархическую, да, вот он, от теократической к монархической Израиль стал свидетелем и участником передачи власти. Это пророк, это человек, через которого Бог управлял доселе народом своим словом. И что мы читаем? Господь открыл, 15 стих, Самуилу, пророку, за день до прихода Саулова. И сказал, заметьте, за день. Пророку Бог открыл за день. А как вы считаете, один день Саул и его слуга ходил, земля такая, земля сякая, Вениаминова гора. Мы не знаем, сколько дней не написано, это было много. Обратите внимание, как Бог управляет событием. В семье Саула, отца его, пропадают животные, машину угоняют. Беда, казалось бы, беда. Чтобы ее решить, люди делают то, что могут, занимаются житейскими проблемами, правда. Становятся на путь поиска, ищут, делают все, что от них зависит, безуспешно, казалось бы. Беда, несчастье, повод возроптать. Господи, ну, наверняка они, выходя, молились, чтобы найти, и не нашли. Это разочарование, которое можно, душа неверующая может интерпретировать как наказание Господне. Именно так мы реагируем на истории потери, безуспешности. Но заметьте, оказывается, именно этот путь, проходя этот путь, они должны были, ну, устать, может быть, испробовать все свои варианты, научиться работать в команде, может быть, со слугой, почувствовать немощь свою, как говорит Писание, блаженны нищие духом, может быть, упасть духом. Чтобы у них возникла мысль, нам нужен Божий совет даже о том, как найти ослицу. Это происходило несколько дней, но оказывается, это был план Божий, да? И за день Бог открывает Самуилу пророку. Что? Бог открыл ему завтра в это время. Бог говорит пророку, пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю. И он спасет народ вот, от руки филистимлян. Филистимляне это захватчики. Это враги, с которыми воевали, которые набегали, крали и жили за счет разбоя. Так в свое время, кстати, возникла Великобритания. Знаете, да, что бриты были захвачены норманами. Современная Великобритания, она, в общем-то, произошла от норманов. Викинги, которые жили исключительно набегами, разбоем. Вот, вот филистимляне были вот такими норманами. Вот. И в том числе поэтому Израиль просил царя, им хотелось, чтобы кто-то им управлял. Бог учил их, если вы будете слушать слово мое, я избавлю вас. Вы знаете, мы знаем в истории Израиля чудесные истории, когда Бог творил невообразимое и многотысячные войска бежали от страха, который на них напал, от ложных интерпретаций событий. Ну, там, помните Гедеон, да? 300 человек, и там, сколько сейчас не помню, там несколько десятков тысяч, если не 100 тысяч войск. Были такие случаи, но людям было трудно без такого явного руководства. Им нужен был менеджмент, знаете, управляющий, который говорил, что делать и когда делать. И Бог согласился на это, согласился. Как порой соглашается на то, когда мы что-то очень просим. И он сказал, я дам тебе человека, которого ты, как священник и как пророк, помажешь. Я презрел, он говорит, на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Обратите еще внимание. Вопль достиг. Народ вопиял Богу. Что значит это по-нашему? Жаловался. Роптал, но кому? Богу. Вопль достиг. Не просто просил, вопиял. Мы сегодня так не говорим. Сегодня мы говорим жаловаться. Как еще можно сказать? Очень-очень слезно просить от всего сердца. Но обратите внимание, когда Бог убедился, что не просто одному человеку, а многим из народа, для них это очень личностно важно. Как это проверяется? Когда люди молятся или постоянно и продолжительно и вовлеченно, или очень личностно посвященно, ну как бы очень от всего сердца, как написано в Писании, или с глубоким внутренним эмоциональным погружением. Вот он услышал вопль и, заметьте, все как организовал. И мы читаем, когда Самуил, пророк, увидел Саула, кандидата в цари, в президенты, то Господь сказал ему: вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. И пошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: скажи мне, где тот прозорливец? И дальше описывается история, как это все развернулось. Обратите внимание, предай Господу путь твой, уповай на него, и он совершит и выведет как свет правду твою и преображение в Бога. Обратите внимание, Саул, сын Кисы, отца, который потерял ослиц, зачем пришел к Саулу? Для чего? Чтобы тот помог решить проблему житейскую. К Самуилу, да, пророк. Он искал слово от Божьего человека, но для чего? Для решения своей проблемы. Чтобы вернуть потерянное, чтобы восстановить, ну, благополучие, богатство. Искал ли он царство? Нет. Знал ли, что его готовит Бог в цари? Нет. И не просил этого. Но Бог увидел в нем человека, который способен исполнить свою миссию. Освободить от захватчиков. Не зря говорится о том, что он был красив. Бог видел, что этот человек понравится людям. Он на голову выше. Люди неосознанно их влечет тем, кто красив, силен и выше их. Да? И заметьте, вот у этого Саула версия до его развращения было очень важное качество. Заметьте, он почитал отца, слушал старших. Он был очень усерден в исполнении поручений. Он прислушивался к советам, да? И он уважал человека Божьего. Вот эти качества, и, возможно, еще другие, которых мы не знаем, Бог разглядел, и он увидел потенциал этого человека. А дальше все разворачивается так. Он говорит Божьему человеку, они по своим проблемам придут, ты его помажешь на царство. И расскажешь ему, что ему делать. Вот. Обратите внимание, что меня удивляет в этой истории, что Саул, в данном случае, это человек, который просто жил своей жизнью, но исполнял, ну, как мы сейчас называем, Божьи заповеди, о почтении к родителям, о том, что надо работу делать хорошо, о том, что нужно уважать Бога, его служителей, которые возвещают слово, о том, что нужно советоваться, вот, то есть прислушиваться к людям. Вот, и, но делая это, он приходит к своей миссии, жизненной миссии. Быть человеком, который для Божьего народа, заметьте, сделает благо. У каждого из нас есть тоже своя миссия, жизненная, и есть своя миссия в народе Божьем. Сегодня народ Божий – это церковь. Церковь нравится Иисусу Христу, это его церковь. И он особо ценит тех, кто заботится о его церкви. И он, в принципе, учит нас заботе на примере семьи, детей, мужу, жену. Это как бы первое наше поле обучения, семья. Он учит нас заботиться о его церкви. Маленькая она или большая, он учит заботиться. Вот. И Саул, просто живя своей жизнью, предавая каждый шаг Богу, ища решение проблем с Божьей помощью, находит Божьего человека, который дальше ему показывает свою миссию. Можно сказать, что он приходит в церковь. Кстати, подобным образом произошло пророчество о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Вы помните, что Иосиф и Мария, они шли в Вифлеем не для того, чтобы специально там родить Иисуса Христа. Они как бы там оказались случайно. Ангел не посылал их туда. Вот в Египет посылал, да? Потому что они так бы не пошли в Египет, вообще в безбожное царство. В Вифлеем ангел не посылал. А почему они пошли в Вифлеем? Потому что царь, император, причем император, который им не нравился. Но он сказал, надо идти на перепись. Но надо было идти Иосифу. Марии не надо было. Но Иосиф был ответственным, он не мог беременную жену бросить. И она, наверное, любила его. То есть второе, они были, как написано, будут двое, одна плоть. Они были очень единодушны, они были семьей, они были парой. Они, казалось бы, решали проблемы. Как нам исполнить государственный закон? Да? Не все законы нам могут нравиться, но все они к исполнению. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но через этот закон, кесаря, и через ценности верности друг другу, они оказались в Вифлееме. Именно потому, что они шли со своей скоростью, они родили в пещере, в хлеву, а не в гостинице. Заметьте. Но Бог через решение проблем, через благословение их пути, привел их к исполнению пророчества. Они потом уже поняли, что так исполнилось пророчество. Заметьте. И в жизни Саула, и в жизни нашего Спасителя, в его семье, Марии Иосифа, в земной семье, к призванию они своему пришли, к исполнению своей миссии через то, что предавали свой жизненный путь Господу и руководствовались его ценностями. И дальше мы уже в заключении мы читаем о том, как развернулась история. И подошел Саул к Самуилу в воротах, спросил, скажи мне, где дом прозорливца. Он странным образом он нашел того, кого надо. Он даже не понял, что это пророк Божий человек. Отвечал Самуил Саулу и сказал, я он прозорливец, иди впереди меня на высоту. Вы будете обедать со мной сегодня и отпущу тебя утром. Все, что у тебя на сердце, скажу тебе. Обратите внимание, еще одна черта Саула правильная. Ему Самуил говорит, делай то, что я тебе скажу. Зачем пришел Саул? Где ослицы, скажи, Божий человек, я с проблемой. Он пришел к пастору за душепопечительской консультацией. Как мне справиться с женой, например? Как мне справиться с мужем? Как воспитывать детей? Ну, я говорю, в нашем измерении. Но он пришел, где ослицы, скажи мне, Божий человек, и все, я пойду. Я тут исходил, знаешь, у меня столько проблем, я исходил столько земель, как обычно, приходят и начинают рассказывать, как им тяжело живется. И очень конкретно говорят, скажи, что делать. Опытный пастор понимает, что часто проблема не в том, что делать, а в каком состоянии. И то состояние, с которым часто приходят, с критикой, с осуждением, вот, или за советом, что делать, какой ответ не дай, он будет бесполезен, потому что в сердце нету богоискания, а нету готовности подчиняться Господу. Знаете, как часто проверяется умение подчиняться Господу? Через умение подчиняться властям. Как земным, так и духовным. Да-да-да. Потому что, знаете, Бог у каждого есть в душе, но он как бы свой. Его не видно. И часто человек Бога делает под себя. Вот мне надо, чтобы ко мне только добренько относились. Он добрый, он мне все простит. А если надо, чтобы людей простроить, он строгий. Тогда вот нужен Бог строгий. Бога мы не всегда до конца понимаем. Написано, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, очень Бог явил. Но Иоанн говорит, оказывается, что о степени подчинения Богу можно судить по степени послушания Его учению. Кто не исполняет учение сего, он говорит, тот не знает Бога. И второе, умение договариваться с ближними. Кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, тот лжец. Я это к чему? Что часто именно умение смиряться под, ну, естественно, ну, вменяемых, под справедливые требования начальств земных и духовных властей. Духовные власти – это пастыра, старшие пастыра. Вот, потому что написано, что Христос – пастыреначальник. Да? Христос – пастыреначальник. А над кем он начальник? Если он пастырь. Над кем он начальник? Нет, для церкви он пастырь овец. А для кого он начальник? Для пастыров. Если они ему подчиняются. Если они ему подчиняются, то у них есть право что? Давать поручение Христову. Поручения пастора имеют силу, если это поручение по учению Иисуса Христа. Слово Иисуса Христа. Но это нам не нравится, я понимаю. Особенно среди евангельских христиан-баптистов. Да, Я с разными конфессиями работаю, вот знаете, вот такого сопротивления пасторскому слову, как в наших церквях, еще надо поискать. Потому что как только слово не нравится, пастор, ты говоришь не по Писанию. Я тебе сейчас текст найду и тебе вот расскажу другую версию про удобного для себя Бога. Но да, посмотрите, здесь мы видим пример Саула, который пришел за решением проблемы, а ему пастор, человек Божий, говорит: останься со мною. Пойдем покушаем, переночуем. То, что тебе надо, я скажу потом. Нет, мне сейчас надо, потом. Это про то, что пастор, мне надо сейчас поговорить, я сейчас не могу. Давайте поговорим тогда. Нет, тогда я не могу. Заметьте, Саул проявил смирение, уважение. Что, читаем дальше. И взял Самуил Саула и слугу его, и вел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. Он выделил его, он вел их, можно сказать, в совет старейшин, старших пресвитеров посадил. Это был знак великого почтения. И сказал Самуил повару: подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой сказал тебе, отложи у себя. Оказывается, была предыстория. Какая часть? Это часть, которую давали раньше только священникам. Но с момента появления царя, мы знаем, что елеем помазывали на священство, на пророка и на царя. То, что предназначалось в священной трапезе жертвенного животного священника, стали давать при помазании царя. И взял повар плечо, что было при нем, и положил перед Саулом. И это был ритуальный знак, что здесь человек, которому дается священническая часть. И сказал Самуил: вот это оставлено, положи пред собою и ешь. Не спрашивается, хочет он есть, не хочет. Он говорит: ешь. Мы помним, Иисус Христос сказал: ешьте от хлеба сего, пейте из чаши сей, тогда будете иметь жизнь. И обедал, мы пишем, Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты. То есть это было время какое-то, когда, заметьте, фактически Самуил, встретив Саула, он сказал: тебе надо богослужение со мной пройти. Не просто побыть в церкви, богослужение поучаствовать на моих условиях. И Саул согласился, он прошел с ним через богослужение. Он не дергал его своими вопросами. Он просто погрузился в волю Божию по слову Саула. Он умел слушать Божьего человека и поклоняться вместе с Божьим человеком на его правилах. Обратите внимание, не по своим, по Божьим правилам. Сегодня это правило церкви. Да, у церкви каждый есть свои правила поклонения. Они могут нравиться, не нравиться, но именно через это мы проявляем свое смирение и единодушие. И сошли они с высоты, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. А утром, заметьте, они разговаривали не о проблемах, которые были важны Саулу. Возможно, Саул в душе думал: когда он уже скажет, где я слиться, я уйду. Вот, но он ждал. Это, знаете, вот это вот уважение, оно свойственно еще кавказским народам. И вот в том регионе мы поездили, еще раз убедились. Знаете, есть даже в некоторых народах, вот пока старейшина не встанет на праздничном столе, никто не уйдет. Пока он не скажет все тосты, никто не начнет поздравления. Вот. Ну, это такое традиционное. У нас, дай Бог, чтобы дослушали, когда говорит старший человек, или отец, или мать, или священнослужитель. Ну, сразу же есть свои версии, мы же все в интернете, да, мы же все ответы знаем, мы Библию читаем. Вот, перебивают, спорят. Вот здесь Саул, он разговаривал с Самуилом. Самуил приглядывался к нему, беседовал с ним. Смотрите, он общался с ним. А утром мы читали, встали они, так, когда взошла заря. Самуил возвал к Саулу на кровле и сказал: встань, я провожу тебя. И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда проходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас. Ну, без лишних ушей, да? И он пошел вперед, а ты остановись, и теперь я открою тебе, что сказал Бог. Саул подумал: наконец-то прослит, скажет, наконец-то все, не зря я столько терпел. Это, знаете, очень похоже, как Иисус Христос вот-вот возносится,
Они говорят, он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, помните, но ждите обещанного. И тут это говорит, не все еле время восстанавливаешь царство Израиля? Не напрасно ли наше мучение? Наконец-то ты сейчас установишь царство, ну ладно, ты уходишь. А кто править-то будет в Израиле? Вот они с этим спрашивали, это очень похоже на это. Но заметьте, Саул никак не выдал себя. Он не задает вопросов про ослицу, он ждет. Я вижу в примере Саула великую ценность, умение ждать ответа Божьего. Но он ждет про ослиц, а его ожидает царство. И мы читаем 10, из 10 главы. И взял Самуил сосуд с елеем, заметьте, он ничего не говорит, он взял сосуд с елеем, вылил на голову его, поцеловал его и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Не тебя царем над всеми главой, а наследие свое. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном, и пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретит тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль, один несет трех козлят, другой несет три хлеба, третий несет мех свинов, и будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук сих. Почему он так подробно говорит? Потому что Саул пережил шок. Он не ожидал. Не видел то глаз, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящему. Его первая реакция отрицания. Зачем мне вообще все это? Зачем? Мне ослицы нужны. Он говорит, решена проблема. То есть первое, что мы видим? Когда Саул шел своим путем, проявлял нужные ценности. То, что он считал проблемой, был поводом, чтобы он нашел свое призвание. Бог решил эту проблему, ослицы нашлись, машина нашлась, ГИБДД, полиция наконец работала, да, и нашли, и вернули, и пригнали, да, вот, но он говорит, у тебя роль теперь больше, ты должен заботиться о наследии моей, по-нашему, о церкви, о народе. Он говорит, нет, он говорит, а вот тебе знак, ты пойдешь, тебе скажут, два хлеба и так далее, он дает детальные детали, которые, он, которые исполнятся. И когда Саул это прожил, он понял, да, это то, что мы называем знаки, знамения или доказательства. Вот, и после того придешь на холм Божий, и вот тут важно, придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, врагов, которых ты потом победишь. Когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, стоящих сатаны, ну это группа прославления по-нашему. Пред ними псалтыри, и тимпаны, и свирели, и гусли, они пророчествуют, да, воспевают славу Божию, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся, это были знамения с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Господь. И дальше в главе написано, все так же произошло. Вот, и там есть интересная вставка. Сошел дух, мы читаем, все знамения исполнились, и там дальше есть слово «изменил Бог», с того дня изменил Бог сердце свое. Мы прочитали интересную, захватывающую историю человека, который, решая свои проблемы, нашел не то, что потерял, а нашел свое призвание и место. Мы помним, к сожалению, Саул не устоял в своем призвании. Помните, наступил момент, когда Бог решил его царство. Почему? А давайте проанализируем. Что он сделал сейчас, чтобы от ослиц прийти к наследию царя, наследия Божьего. Да? Он почитал отца. Он был готов служить. Он в точности исполнял повеление. Он прислушивался к рекомендациям единоверцев, кто с ним в одной лодке. Он с почтением, с уважением относился к Божьему человеку. Он исполнял все повеления Божьего человека. Заметьте, он ни разу не прервал его, не спросил, где ослицы. Он исполнял, он служил вместе с Божьим человеком. Поклонение прошел. Да? То есть он в точности исполнял повеление отца,
служил честно, поклонялся Богу, исполнял все повеления Божьего человека. Помните историю, когда он лишился благоволения в очах? А что произошло? Ему было повеление от Божьего человека. Никаких животных врагов не бери. Все должны быть это заклятые. Не бери того, что я не позволяю по-нашему. Не бери. Не нужно денег на крови. Деньги пахнут, друзья. Не бери денег, которые сделаны на наркотиках, на крови, на беззаконии. Не надо, это заклятое. А он что сделал? Пожалел, сказал. Нет, я это для богослужения ставлю. И это была не причина, почему он лишен царства. Это была уже конечная точка. Потому что Саул, когда... Власть меняет людей. Деньги, власть меняют людей. Он, будучи царем, возомнил себя пророком. Вот что. Он перестал слушать Божьего человека. Если бы он слушал Самуила в конце, так же, как в начале, ничего бы этого не произошло. И потом мы видим, он по нисходящей, он покатился просто. Это как, знаете, некоторые лидеры приходят ко власти на лозунгах о мире, а держатся в войне, войны, потому что это помогает сохранить власть. Абсолютно делают противоположное, то же самое. И Самуил, мы помним, и гадалкам ходил, это было уже последнее. Саул, да, Саул. Саул гадалкам, колдуньям ходил. Что изменилось в Сауле? Почему он лишился царства? Он перестал прислушиваться к Божьему человеку, к слуге прислушивался. Да, даже к слуге прислушивался в свое время. Перестал прислушиваться к Божьему человеку. Стал нарушать Божьи повеления, которые он давал через пророка. Вот. И конечная точка, стал вопрошать не у Бога, а у колдунов, гадалок. Стал поклоняться вражеским силам. Но вот этот Саул вначале является примером человека, который предал путь Господу. Уповал на него, Бог совершил и преобразил его. Братья и сестры, я хочу в этом примере для нас раскрыть пособие, буквально пособие, библейское пособие. Как, живя своей жизнью, преображаться во Христе, конечно, в Его учении, и найти свое призвание. Оказывается, друзья, наши земные заботы, проблемы, если мы их решаем честно, усердно, в совете, они могут привести нас как к Саулу. Пусть к нашему маленькому, но какому-то доброму царству. Да? Если мы делаем это в почтении, вере и в уважении к Господу, к Его народу, к Его Слову, к Его, скажем так, ищем в жизни Божье Слово и Божьего человека, который поможет его понять, применить в нашей жизни. И последнее. Ищем не своего, не своих ослиц, а готовы позаботиться о народе Божьем. И это пример, как происходит преображение в нашей жизни. Я считаю это чудно, потому что Бог наши земные обстоятельства обращает не просто ко благу нашему, а к благу своему, к благу народа Его, к благу Церкви. Да, поможет вам Господь, да поможет мне Господь, да поможет нам Господь, живя, идя своим путем, уметь передавать его Господу и, решая свои проблемы, приходить к нашему призванию Божьих учеников, Божьих детей, служителей его народа, его церкви. Но самое главное, в отличие от Саула, быть в этом верным и постоянным и прислушиваться к повелениям Библии, Слова Его, Церкви и Божьего человека, что, к сожалению, не удалось Саулу. А нам да поможет Господь, потому что мы, как мы говорили вначале, собираемся во имя Иисуса Христа. И для нас любое решение и рекомендация является словом к действию, если оно подтверждено словом Иисуса Христа и во имя Иисуса Христа.